Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете программу «Территория света». Мы продолжаем тематический цикл передач, в которых мы раскрываем наши повседневные вопросы, проблемы, различные жизненные ситуации. И, как обычно, ведущие программы Виктор Смагин и я, Владимир Грубов. Виктор даст нам комментарии с точки зрения науки Каббала, как Каббала раскрывает причины тех или иных явлений в нашей повседневной жизни. А я заготовил целую батарею вопросов на заданную тему вместе с вопросами наших слушателей на радио и в интернете. Ну а Виктор, как я уже сказал, отвечает на наши вопросы как представитель науки Каббала вместе с каббалистом профессором Михаилом Лайтманом, руководителем Международной академии Каббалы. И мы услышим фрагменты из бесед Михаила Лайтмана на нашу сегодняшнюю тему.
Ну, по-моему, ты уже все объявил, кроме нашей сегодняшней темы.
О, у нас сегодня особенная тема.
А у нас, по-моему, каждый раз особенная тема.
Ну, в этот раз она действительно особенная, потому что в предыдущих наших передачах мы рассуждали о том, что говорит наука Каббала про те или иные аспекты нашей жизни. И как бы само собой разумелось, что уже все знают, что вообще это такое Каббала, и почему, собственно, она вот так вот щедро и правдиво дает ответы на все вопросы, в то время как уже никто не знает этого точного ответа.
Ну, в общем, мы решили поговорить на тему, которая называется «Что же такое на самом деле эта Каббала?». Мы постараемся раскрыть основные аспекты этой науки и дать общий обзор.
Вот я знаю, что вокруг Каббалы за ее долгую историю образовалось огромное количество страшных, тайных и даже нелепых историй. Но, насколько я понимаю, не все они действительно имеют прямое отношение к Каббале.
Отлично. Вот как раз мы сегодня и разберемся, где мифы, а где реальность.
А также мы узнаем, имеет ли отношение Каббала к оккультным наукам, к магии, например, или медитации. Вот вы говорите, что Каббала – это наука, да? Вот чем же она наука? И чем она отличается от других наук? Кто может изучать Каббалу и для кого она вообще предназначена?
Ты что же, все вопросы наперед знаешь?
Да. Есть огромное количество вопросов от людей, которых интересует Каббала, и я их собрал с форумов. И, ну, есть также и мои вопросы, и все эти вопросы сегодня на тебя обрушатся. Ты готов?
Я всегда готов.
Итак, Каббала – древнее учение. Уже несколько дней я расспрашиваю своих друзей и знакомых, что они знают о Каббале. И получаю удивительно противоречивые ответы и мнения. Некоторые говорят «мистика», но не просто мистика, а мистика иудаизма. Некоторые говорят, что это оккультное учение. Есть мнение, что это очень мощная магия.
То есть не просто мощная, а очень мощная.
Да, вот именно очень. Кроме того, Каббала – это гематрия, нумерология. Вот говорят, что каббалистическая астрология – очень точная наука, и все сказанное в гороскопах обязательно сбывается. Ну, правда, только неизвестно когда, где, с кем и что конкретно. А также, что это удивительные медитации. Кроме того, мне кто-то сказал, что Каббала образована во Франции в 16 веке масонами. Много интересного я услышал и про каббалистическую медицину, а также заряженную воду, красные нитки, и что с помощью Каббалы можно, дескать, снять с глаз, в глаз, в нос и в ухо и так далее. В общем, я всего уже и не припомню.
Да, впечатляющий перечень.
Да.
Но, в общем, все это верно. Действительно, за несколько тысячелетий, в течение которых наука Каббала была скрыта, вокруг нее образовалось много разных домыслов, которые никак не связаны с Каббалой. Вот весь этот список, который ты сейчас перечислил, это как раз не Каббала. И даже косвенного отношения к ней не имеет.
Виктор, я бы попросил тебя не быть все-таки голословным. И на вопрос «да» ответом «нет», ну, не отвечать. Мы все-таки хотим услышать веские аргументы, которые развеяли бы мифы и внесли четкое и ясное понимание. Тебе придется нас убеждать. И я не уверен, что мы вот так просто и легко согласимся.
Хорошо. Давай так, вместо того, чтобы рассказывать, что такое не Каббала, я начну с того, что все-таки такое Каббала. Каббала в переводе с иврита означает «получение». Получение особого знания, которым может овладеть каждый. Наука Каббала зародилась в Древнем Вавилоне 4000 лет назад. Основатель ее считается житель Древнего Вавилона по имени Авраам, который вообще-то был простым торговцем. Он помогал своему отцу в магазине продавать статуэтки. Знаешь, такие идолы, башки. Это было тогда очень модное и очень прибыльное дело. Авраам в свободное от работы время наблюдал за окружающей его природой, солнцем, звездами. Он желал познать истину, которая управляет всем этим сложным механизмом природы. И у него появилась возможность постичь вот эту скрытую часть мира, которая недоступна обычному человеку через свои 5 органов чувств. Он записал свои наблюдения, разработал методику постижения этой скрытой части мироздания, собрал учеников и передал им это знание.
Ага. В чем именно заключается это знание?
О, знание о том, как в себе развить еще один орган чувств, в котором ты начинаешь ощущать дополнительный объем мира, который до этого не видел и не чувствовал.
Так что Авраам раскрыл эти невидимые силы, которые управляют тем, что мы видим каждый день, как бы.
Ну, представь себе, ты смотришь на циферблат часов, да?
Да.
Ну и что ты видишь?
Ну, я вижу стрелки, которые движутся, показывают время.
То есть они движутся по определенной системе. А что за этим всем стоит? Кто это двигает?
Ну, механизм.
Он тебе виден?
Нет, он мне не виден, но я могу в него влезть и разобраться.
Вот так же и Авраам, он влез в этот механизм управления миром и разобрался. С той только разницей, что механизм этот нематериальный. А это четкая система взаимодействия сил. Как увидеть их? Как их исследовать? Вот это как раз он и разработал методику, которую передал своим ученикам. И с тех пор методика эта передавалась от учителя к ученику через поколения, пока не дошла до наших дней.
Это очень интересная история про Авраама и механизм. Но мне все-таки хотелось узнать, что такое Каббала. Давай еще раз попробуем, а?
Покороче и попонятнее.
Угу.
Хорошо. Каббала – это наука, которая раскрывает человеку, что такое высшая сила, которая управляет всей нашей природой, всей нашей действительностью. Она управляет нами. Изнутри нас природой, через природу нами, через наше общество на все человечество. И все это выходит из одного источника, который и называется «Единая сила» или «Творец». Каббала как раз и рассказывает, и объясняет про эту силу.
А вот зачем нам это нужно? Вот почему меня это должно беспокоить, собственно?
Ну, потому что, наконец-то, мы хотим понять, зачем мы живем. Всю предыдущую историю свою человечество думало, что оно живет для того, чтобы разбогатеть, добиться уважения, власти, знаний там, идей разных. И думали, что этим сможем наполнить себя вот этими всеми идеями, целями этими.
Ну.
И вдруг мы приходим в такое уныние, вдруг мы видим, что в нашем мире нам особо-то и нечем себя наполнить. Мы хотим чего-то и не знаем чего, и поэтому приходится употреблять наркотики, иначе мы просто чувствуем себя настолько подавленными до такой степени, что жить неохота. И человек начинает себя спрашивать, ну в чем основа, в чем смысл жизни? Какая цель в этой жизни? Этот вопрос адресован туда, откуда исходит эта жизнь. Откуда она приходит к нам? Из высшей силы. И вот так сегодня человек в своих тяжелых, унылых состояниях в сущности спрашивает о Творце, для чего я живу, какая цель? И человек просто обязан раскрыть для себя этот ответ, он нуждается в нем. Поэтому Каббала как раз и говорит, как раскрыть эту высшую силу, Творца, который управляет всем нашим миром, всей нашей жизнью. Она раскрывает смысл нашего существования.
Ну хорошо, вот меня действительно интересует цель моего существования, да? Но я не понимаю, как вопрос о смысле жизни связан с раскрытием вот этой высшей силы, вот этим Творцом, про которого ты говоришь.
Ты не понимаешь только потому, что ты еще не чувствуешь эту высшую силу. Если бы ты ее почувствовал, то ты бы увидел, что именно в ней источник твоей жизни. Все, что с тобой происходит сейчас или в следующий момент, это зависит от высшего управления, которое управляет всем нашим миром. И вот узнать, зачем он это делает, для какой цели и что будет со мной, и вообще, куда мне, и в чем причина моих страданий, все это называется знание о высшей силе или Творце.
Причину моих страданий я найду в знании о Творце, да?
Да.
я подозревал об этом. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну вот методика Каббалы, как ты говоришь, передавалась из поколения в поколение, и всегда это было уделом избранных. То есть небольшой группы людей, которые жили в этом, хранили это, и особенно-то и никого не подпускали к себе, всяких там просто любопытных, поскольку знания очень сильные и мощные. Они совершали какие-то только им понятные действия, входили во всякие там разные сферы, которые не видят обычные люди. Но ведь одновременно с этим во всем мире было большое количество подобных групп людей, всяких сект, разных магов, колдунов, шаманов, оккультных кружков и тому подобное, которые тоже очень выборочно принимали к себе людей. Также были очень закрыты от внешнего мира, хранили в тайне свои знания и были в контакте с разными там потусторонними силами и духами. И вот из форума я выбрал очень часто задаваемый вопрос, к которому я опять возвращаюсь. Какая разница между каббалой и оккультными науками, магией, там, шаманством и тому подобное?
Да, людей действительно всегда интересовало, что находится по ту сторону реальности, которую мы привыкли воспринимать через свои 5 сенсоров. Ну, например, человек умирает. Куда девается его дух?
Куда?
Объяснений нет. Потому что оттуда еще никто не возвращался, и проверенных данных нет. Человек видит только следствие процесса, причина которого от него безнадежно скрыта. И вот, не имея точных знаний, человеческое воображение начинает рисовать ему разные картины. Эти рассказы записываются, начинают передаваться из поколения в поколение, дети верят своим родителям, появляются книги с картинками, которые рисуют человеку в его воображении то, что он не может проверить и, что называется, потрогать. Вот так образуется вся эта оккультная все эти оккультные знания, эзотерика и подобные учения.
То есть на чистой вере в эти придуманные истории?
Да.
Ну а каббала что? Какое место вера, вот это понятие вера, да, занимает в каббале?
Нет такого понятия вера в каббале. Каббала — это четкая наука, как и любая другая наука. В физике или химии есть такое понятие, как вера?
Нет, но есть гипотеза, предположение.
Правильно, гипотеза, которая потом проверяется экспериментом и опытом. Так вот, каббала — это чистый эксперимент. Это серия опытов с научными выводами и четкой методикой. Кроме того, опыт в каббале можно повторить. Поэтому никакой веры в каббале нет. И, кстати, это то, что принципиально ее отличает от религии. Религии, которая тоже основана на вере.
Ну хорошо. Вот любая наука изучает предмет через свои 5 органов чувств, да, создавая специальные приборы, микроскопы, телескопы, там, которые расширяют диапазон восприятия. А каббала что изучает? Какие приборы у нее есть?
Каббала изучает ту часть мироздания, которая скрыта от наших 5 органов чувств. И каббалистическая методика открывает дополнительный сенсор в человеке.
6-й орган чувств.
Да, и в этом 6-м органе чувств ему открывается вот эта скрытая часть природы мира. И в нем, в этом 6-м органе, он начинает ощущать открывающуюся ему реальность. И он ее исследует по тем же канонам, что и любая другая наука. Он повторяет опыт, передает это знание от одного к другому, который тоже может повторить этот опыт и убедиться в результате.
Так что, нам не надо тебе верить на слово?
Ни в коем случае. Только проверить и убедиться самому в результатах.
Как настоящий ученый?
Ну, конечно.
Кстати, ученые установили, что самый понятный язык на Земле — китайский.
Почему?
Его понимает 1,5 миллиарда человек.
Да. Кстати, ученые также установили, что толстых детей приносит грузовой аист.
Однако многие связывают каббалу с различными ритуальными действиями, загадочными обрядами. Понимаешь, все-таки должна быть какая-то таинственная загадка в нашем уж слишком технологическом мире. Говорят, что человек молод до тех пор, пока его оптимизм, фантазии и мечты еще способны противостоять чувству реальности.
Да-да, я тебя понимаю. Конечно, хочется верить в некое чудо, которое притягивает к себе своей недосказанностью. Знаешь, как в том анекдоте? В продажу поступили ковры-самолеты, которые по внешнему виду ничем не отличаются от обычных ковров, а по цене от обычных самолетов.
Наш следующий вопрос, который, кстати, тоже часто люди задают на форумах. Итак, вопрос такой: есть ли ритуальные действия и обряды в каббале?
Нет, никаких ритуальных действий, образов, а также числовых значений специальных картинок в Кабале нет.
Ну, а вот амулеты, красные нитки, я вот, кстати, на днях видел в магазине, $30 стоят ниточки. Это к Кабале относится?
Это не Кабала.
Но, однако, это приносит людям уверенность, хорошее ощущение какое-то. Я помню, у меня был случай, я был у одного человека, он шаманством занимается. Вот. И у него огромная коллекция специальных камней, которые имеют разное положительное воздействие на человека. И есть всякие разные камешки, которые снимают простуду, есть такие, которые снимают страх. Есть даже, представляешь, такой камень, который мужа домой вернуть может.
Или наоборот, да?
Да, так вот он дал мне специальные камешки.
И ты домой вернулся?
Нет, у меня там другие проблемы были. Но я сразу себя почувствовал лучше.
Вот. А, надолго?
Ну, на какое-то время, да.
Ну, смотри, чтобы достичь какого-то психологического комфорта, спокойствия внутреннего, все средства хороши. Их много в нашем мире, и ими, в принципе, люди пользуются уже тысячи лет. Но если мы говорим о науке Кабала, ты не получишь рецепта, как устроиться и преуспеть в обыденной жизни, и используя свои эгоистические свойства и желания. Кабала тебе не обещает заманчивых перспектив в обыденном своем эгоистическом существовании. Например, получить хорошую должность, выгодно выйти замуж, начать властвовать или быть очень здоровым человеком. Чудес на свете не бывает.
Ой, как жаль.
Да, но Кабала не сделает вдруг что-то волшебное такое, чтобы помочь тебе урвать побольше от этого мира.
Ой, а жить-то все-таки так хочется хорошо.
Ну, я тоже за.
Скажи, ну вот я просто хочу нормально и хорошо жить. Это что, какое-то ненормальное желание у меня?
Ну почему? Конечно, нормальное.
Ну а зачем мне тогда нужно узнавать все это устройство мира, которое я не чувствую, не вижу? Я вот не бог весть, как могу разобраться с этим миром, который я вижу и чувствую каждый день? И то, сколько в нем проблем. Жизнь так хитра. Знаешь, когда у меня на руках уже все карты, она вдруг внезапно решает играть со мной в шахматы. Ну расскажи мне, для кого эта кабала вообще предназначена?
Да, ты что, плохой шахматист?
Ну, хороший картежник.
Знаешь, есть хороший фрагмент из беседы каббалиста Михаэля Лайтмана с ведущим телеобозревателем компании «Телеинфом» Алексеем Адамовым. И там он задает подобный вопрос.
Я уже много лет работаю на телевидении, мне эта работа нравится. Я думаю, что я нашел себя. Стоит мне вообще себя менять, вот как вы говорите. Мне все нравится. У меня и карьера, у меня хорошая зарплата. У меня семья, у меня ребенок. Я счастлив. Я ничего в своей жизни менять не хочу.
Кабала считает, что если человек счастлив, то он и счастлив. Приходят в Кабалу, что называется, люди, которые спрашивают себя о смысле жизни. То есть человек чувствует себя плохо, неудовлетворенным. Для этого недостаточно, может быть, иметь семью и хорошую зарплату, и хорошее место. А просто он спрашивает себя о смысле жизни. Вот жизнь идет. Я подхожу там к 50 годам. Большую половину жизни ясно, что я прожил. Остальное уже пойдет у меня, так сказать, автоматом. И что в итоге есть у меня со всего этого? Человек спрашивает, приходит к выводу, что надо выяснить. Я тоже в свое время так пришел к этой науке.
Вы пришли или вас кто-то подтолкнул?
Нет, никто не подтолкнул, даже не указывал. В то время не было такого вообще понятия идти изучать какую-то теорию, духовные какие-то теории. Это было очень давно. Это было в 75-76 годах, когда я начал интересоваться этим. По профессии биокибернетик меня интересовало функционирование живых организмов. Это привело меня к вопросу о том, а для чего они существуют, эти организмы. Только для того, чтобы себя поддержать, развиться, дать жизнь следующему поколению и все. Изучая эти организмы, я видел, с какой мудростью они созданы. И поэтому, понимая, что природа ничего не создает зря, я занимался теорией биорегулятора. Я начал задавать вопрос, для чего же все-таки это существует, такая сложная, мудрая система. И в итоге эти вопросы привели меня к поиску. Ну, в чем же заключается конечный результат, смысл жизни, что называется. Цель ее. Цель существования белковых организмов. Это привело меня к поиску. Несколько лет искал, пока нашел то, что меня удовлетворяет как ученого. Пришел к Кабале.
Давай прервемся и сделаем музыкальную паузу. Музыка, которую мы сейчас услышим, она особенная. В ее основе мелодия, которую напел каббалист 20 века Иуда Ашлак.
Thank you.
Виктор, вот каббала, как ты говоришь, передается из поколения в поколение небольшой группе избранных людей, да? И так испокон веков. Но вот почему вдруг в наше время это столь высокое знание становится достоянием любого желающего? И вообще, вдруг стало модно всем изучать каббалу? Нет ли в этом опасности, что знание, попав в руки невеждам, может стать орудием зла? Как это произошло с нашими земными науками, которые тоже скрывали все века от масс? Наука была всегда уделом единиц, ученых, которые были достойны этого знания. А когда вдруг эта наука вошла в массы, ее стали применять просто для уничтожения людей. Кстати, кто-то сказал хорошо, над чем бы ни работал ученый, в результате всегда получается оружие.
Да, но у тебя уже несколько вопросов сразу. Давай первый вопрос о том, почему тайная наука вдруг раскрывается в наше время. Послушаем фрагмент из беседы Михаила Лайтмана с популярным телеведущим Львом Новоженовым.
Михаил, позвольте обратить ваше внимание на некоторые противоречия, которые вот я неожиданно заметил. Вы говорите, что каббала была скрыта, потому что людям она была не нужна. Если она была не нужна людям, так что ее скрывать-то?
Для того, чтобы
она им и так не нужна, и так не нужна.
Я понимаю. Для того, чтобы они не путались просто слишком в этой жизни, а поскорее дошли до эгоистического своего, так сказать, осознания ее сути. Потому что и так вокруг каббалы наверчено очень много. Философия возникла из каббалы.
Вообще как таковая.
Как таковая, да. Иоанн Ройхман, знаменитый немецкий философ средневековый, пишет об этом, что Пифагор, в принципе, он назвал философию от имени каббала, перевел каббалу на древнегреческий как философия.
Получилась
философия. И так далее. То есть на основании каббалы возникли очень многие такие всевозможные философские или другие такие дорелигиозные еще течения. А потом возникли религии. Возникли именно из той части маленькой каббалы, которую все-таки смогли, несмотря на запрет ее скрывать, смогли как-то украсть. Почему, в принципе, был запрет? Для того, чтобы человечество быстрее осознало свой тупик.
То есть это как бы от противного, да?
Да.
Человечество должно было дойти до
края. Ну, как с ребенком.
До края отчаяния, да?
Да. Не хочешь сразу убедить, что ты неверно действуешь. Да. И потом придешь к этому выводу. Вот то, что сегодня происходит. Поэтому наша академия ставит в первую очередь перед собой задачу распространить знания каббалы по всему миру всеми возможными средствами информации. И этим облегчить вот это вот время перехода, осознания зла нашего существования, его ограниченность и возможность одновременно с этим. То есть лекарство одновременно с проявлением болезни, чтобы пришло к нам. И одновременно дать всем понимание того, что можно раскрыть для себя мир совсем в ином ракурсе, объеме существования, и это даст ответ на все наши вопросы. Самые главные такие общественные – наркотики, алкоголизм, депрессии, самоубийства, разводы, террор. Все, во что входит человечество, это все именно из ощущения временности, чего-то несостоятельности.
Ну, без верия, естественно, да?
Нет, верия не надо. Не надо веру.
Да, нужно знание.
Нужно знание.
А в Кабале где-то записано,
да, что... Да и религии тоже приходят, ведь мы видим, как религии приходят тоже к кризису.
В принципе, да.
Но наш эгоизм постепенно растет и вызывает в нас поэтому прогресс из поколения в поколение. И он же ставит нас против религии, и уже люди не могут верить. То, как с маленьким эгоизмом прошлого.
Безусловно, века. Да. Но у религии есть то, что нет, наверное, у Кабалы, у нее есть храмы, памятники архитектуры.
О, это психологическое воздействие.
Да, искусство. У Кабалы этого же нет.
Нет.
У нее только слово.
Это наука? Что же может быть? Конечно, тут атрибутики нет никакой. Только книга и внутреннее созерцание, при котором тебе начинает раскрываться следующий объем, следующий слой, который существует за этой материей.
Ну, а человек как ребенок, ему уже нужны картинки какие-то, да, или страшные.
Если ребенок, тогда еще ничего, тогда пускай играет со своими игрушками. Но если он уже понимает, что они скрывают от него смысл, суть жизни, и жизнь такая, что что-то надо с ней уже делать, то тогда он приходит в Кабалу. И поэтому у нас огромное количество людей, которые занимаются, интересуются этим, раскрывают для себя смысл жизни, выходят на вечный уровень существования. То есть человек начинает ощущать, что это то, что мне сейчас кажется жизнью и смертью, это на самом деле маленький фрагмент из моего огромного непрерывного существования.
Ну, а по поводу того, что ты спрашиваешь, можно ли Кабалой воспользоваться в дурных целях, чтобы причинить зло?
Ну?
Нет, это невозможно. Человек, который начинает раскрывать духовный мир с помощью методики Кабалы, он постигает основной закон природы, основа которого – любовь, отдача. Когда ты начинаешь чувствовать и обретаешь это свойство, то понимаешь, как устроен мир, тогда ты не способен навредить другому. Сегодня, я думаю, знания науки Кабала могут нам всем очень помочь выйти из нашего жесткого эгоистического существования.
Виктор, вот ты говоришь об эгоизме, да? Вот о нашем эгоистическом существовании.
Угу.
А вот ты сам по натуре эгоист?
Ну, слушай, мы все рождены эгоистами. Это вообще наша природа. Это природа нашего мира. И Кабала говорит о том, что самой природой предусмотрен постоянный рост этого эгоизма. И он из поколения в поколение растет и становится все больше и больше.
Но если эгоизм – это зло, может быть, надо остановить его рост как-то?
Нет, его не надо останавливать. Этот рост, он обязателен. Он необходим, чтобы человек поднимался над этим эгоизмом, и чтобы люди стали жить в гармонии друг с другом, как братья, как единая семья.
Знаешь, я хотел еще спросить пару вопросов про судьбу. Есть хороший анекдот про то, как один мужик звонит ясновидящей и просит принять его к себе в четверг. Она говорит: нет, ты не сможешь прийти в четверг. Он спрашивает: почему?
Да потому что в среду ты сломаешь ногу.
Хорошо. Вот все мы хотели бы как-то влиять на свою судьбу. И вот говорят, что каббалисты как раз это умеют делать. Это правда?
Ну, Кабала говорит о том, что конечная цель человека и всего человечества в целом предопределена.
Ай, ну я так и знал. Боже, дай мне терпение, но только быстро-быстро.
Нет, нет, нет. Эта цель, она благоприятна. У природы есть такая своя определенная программа, и мы, как самый главный компонент этой природы, не знаем и не понимаем вот этой вот самой программы. И мы как бы вынужденно существуем в этом мире, но нам надо просто понять замысел этой программы. И тогда будет ясно, что с нами происходит и что ждет нас всех впереди.
Что ждет нас впереди, да? Знаешь, это как больной с надеждой спрашивает: доктор, а я жить буду? А доктор так вежливо отвечает ему: а что вас интересует, есть ли жизнь после смерти, да? Ну и что? Вот если я знаю замысел этой природы и понимаю программу развития, что происходит?
Если мы будем это знать, мы будем действовать в нашей жизни совсем по-другому. Для того, чтобы чувствовать и ощущать себя гармоничными и счастливыми людьми.
Хорошо. Звучит то, что ты говоришь, очень красиво. Но ты на самом деле не ответил на поставленный вопрос.
Ушел от ответа, да?
Да, именно.
А что ты спрашивал?
Ну вот. Я спрашивал, может ли каббалист изменить судьбу?
Ты знаешь, у меня есть блестящий, я считаю, фрагмент из беседы преподавателя Международной академии каббалы Евгения Литваря с каббалистом Михаэлем Лайтманом.
Говорят, что каббалисты могут излечивать любые болезни, менять судьбы людей, видеть будущее и предотвращать его. Почему же они всегда отказываются от этого, мол, мы ничего не умеем? Убежден, что и вы сейчас делаете наивное выражение лица. О, и улыбочка.
Да, вот такое вот наивное выражение лица. Действительно, я бы мог бы спасти все человечество, чтобы оно было здоровым, да, счастливым, не знающим никаких страданий и печалей. Но вот не хочется мне этого. Вот такой вот, понимаете ли, ну почему? Вот доставляет, наверное, какое-то удовольствие. Давайте спросим об этом, может быть, у Творца, если мы поговорим о том, что существует ли какая-то высшая сила. Почему же он нам доставляет такие проблемы? В чем здесь причина? Или вообще, почему природа так относится к нам страшно, странно? Ведь на самом деле, смотрите, как она заботится обо всех своих произведениях. О самом главном человеке, смотрите, что она делает с ним. Мордует просто. Это же невозможно. Сколько человек постоянно страдает в течение своих десятков лет этой несчастной жизни. Значит, надо нам разобраться, приподняться немножко над жизнью и узнать, почему это происходит. Каббалист, он видит причины, он видит следствия нашего поведения и каким образом мы можем себя изменить, если поставим себя в соответствие с законами природы. Но он не может это сделать за других. Сделать другого счастливым – это значит изменить внутри человека его параметры, чтобы он соответствовал окружающему миру, его истинным законам. Допустим, мне сейчас жарко, потому что снаружи большая температура. А если бы я в себе повернул немножко какие-то регуляторы, то я бы не чувствовал этой жары, я бы уравновесился с этой температурой. Давление другие и так далее, всевозможные параметры. Когда мы находимся в гомеостазисе с окружающим миром, в равновесии, мы чувствуем себя комфортно.
Каббалист это может?
Каббалист может это сделать над собой, но не над другими.
А значит, все другие, если каждый... я стану каббалистом, я смогу?
Да, конечно.
Так, хорошо. Нет, но нашим... другому не может?
И другому никак.
Или не хочет?
Нет, не может, потому что это зависит от свободы воли каждого человека достичь равновесия с общей природой.
А, минутку. Тогда получается, что болезни и прочие неприятности, которые возникают у людей,
да,
они как бы возникают специально для того, чтобы он пришел к моменту и сам себя отрегулировал.
Они возникают как причина того, что человек находится не в соответствии с природой, с одной стороны, да, как следствие, да, извиняюсь, того, что он находится не в соответствии с природой. Это раз. Они возникают для того, чтобы скорректировать человека на иное отношение к миру, к жизни. Постепенно каждая болезнь, каждая проблема, она оставляет свое определенное ощущение, информационную такую составляющую, в итоге которой человек начинает правильно, более правильно воспринимать мир.
То есть пытаться решить проблему болезни на уровне нашего тела.
Мы же видим, несмотря на развитие медицины, количество болезней растет. Причем опережает наши возможности их лечить. Сегодня на медицину тратится больше, чем на оборону даже, на развитие оружия, на все что угодно. От этого люди не становятся здоровее, счастливее уже вообще говорить нечего. То есть мы совершенно неправильно занимаемся теорией комфорта собственного.
Но если каббалист больной, он все равно идет к врачу?
Конечно. Конечно. Значит, и он в этом отношении находится не в правильном состоянии. Я не говорю о болезнях тела. Я говорю об общих давлениях на нас. Каббалист, кроме того, как мы уже говорили с вами в прошлых беседах, он находится в болезненных состояниях не потому, что он сам по себе, может быть, находится в неравновесии с природой, а потому что он находится в общей системе с остальными другими душами, с другими людьми. И они-то находятся не в неправильных состояниях, и он страдает потому, как находится в их же системе.
Из этого невозможно.
За них, что ли?
Не за них, а потому что связан с ними. Но если у тебя есть дети, которые не очень правильно идут, то ты хочешь, не хочешь, страдаешь от них? Или нет?
Да.
Ну вот то же самое. Только постепенно, когда мы начнем исправляться, то, естественно, это состояние выровняется.
Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. Мы начали выяснять очень серьезную тему о том, что же такое каббала, где заканчиваются мифы о каббале, где начинается реальность. Я надеюсь, что мы продолжим в наших следующих передачах, поскольку тема эта достаточно большая, и мы коснулись только нескольких ответов. Я очень благодарю своего друга, партнера по передаче Виктора Смагина, который дал нам сегодня, я считаю, очень хорошее разъяснение. Спасибо, Виктор.
Всего нам доброго, успехов, до новых встреч.
Спасибо, до новых встреч.